Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 17 сентября, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта поездка посвящена двум великим святыням русской земли – чудотворным Владимирской иконе Матери Божией и Казанскому образу Царицы Небесной. С этими великими святынями связана вся история нашего Отечества. С этими иконами и с праздником Покрова Пресвятой Богородицы связаны и судьбы первого помазанника на русском престоле государя Иоанна Васильевича и царя-мученика Николая Александровича. Мы с вами побываем в Сретенском монастыре. Помолимся у чтимого списка Владимирской иконы Пресвятой Богородицы у мощей священномученика, святителя Илариона Троицкого. В Сретенском монастыре находится и частица мощей преподобной Марии Египетской. Помолимся мы в Сретенском монастыре и у списка копий Туринской плащаницы, которую часто называют Пятым Евангелием. Затем мы побываем в Богоявленском соборе в Елохово и помолимся у чудотворного образа у Казанской иконы Матери Божией, у мощей святителя Московского Алексея и многих других святынь в храме, который долгие десятилетия был кафедральным собором Москвы. А завершится наша паломническая поездка у великой святыни русской земли, у Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Во все времена, когда Господь посылал нашей стране тяжелые испытания, русские люди молились перед великими чудотворными святынями, иконами Матери Божией Казанской и Владимирской. Так было и во время нашествия Тамерлана, и в 612 году, и в 812 году, и в годы Великой Отечественной войны. 17 сентября, и мы с вами помолимся у чудотворных икон и о наших близких, и о нашем Отечестве. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
О Господи, возлюбленные братья и сестры, добрый вечер, здравствуйте. В прямом эфире протоиерей Андрей Ткачев у микрофона, и мы с вами будем говорить сегодня о вещах разумных, добрых и вечных, в ту силу, в которую нам Бог позволит, и в ту меру, в которую мы способны. Я начну сегодня говорить о следующем. Вчера была память Пимена Великого, а сегодня преподобного Иова Почаевского. Каждый из этих отцов прожил более 100 лет. Есть такая наука, геронтология. Наука о старости и наука о продлении жизни. Мы, когда садимся, например, там за праздничный стол, мы поем друг другу многое лето. На день рождения, скажем, там и прочее. Мы желаем друг другу долгих лет. Желают этого, между прочим, в разных культурах, там, на разных языках. Там, гундертьяр, например, там, сто лет. То есть 100 лет желают человеку, да. И вот есть реальные люди, которые прожили 100 лет. Но они прожили не 100 лет не по мирским, так сказать, привычкам и законам, то есть без там колбас, там, без котлет, без валяния на диване, там, без всяких там сериалов. А они прожили в пустыне, там, в борьбе, в войне, там, и так далее, там, без еды, без питья на сырой земле. Вот, ну вот 100 лет. А те, которые живут иначе, они живут так чахло, дохло, и уже к 70 годам превращаются в полные развалины. Ну, если уж честно. Ну, с исключениями, конечно. И вот я бы хотел об этом начать говорить. Сегодня Иов по-чаевски поминается. Он имеет завтра праздник. Преподобный Иов по-чаевски был в миру Иван. Потом он в 1551 году он родился. И в 10 лет пошел в монахи. В 10 лет. Потом он прожил в монашестве очень долгие годы. И умер в 100 лет. То есть он был 90 лет монахом. Принял на себя монашеское имя Иов в честь Иова Многострадального, которого сильно Господь Бог испытывал и искушал в образ сына своего. Потому что Иов – это образ Христа. Битый, мучимый, ни за что. При этом сохранивший верность Богу и не отчаявшийся. И вот они жили, эти люди. То есть немало что ели, мало что пили, и никаких удовольствий в жизни. Ну, скажем, условно говоря, по-нашему, так мороженого они не ели. Вот я знаю людей, которые говорят, я знал там одного монаха, это он никогда в жизни мороженого не ел. То есть он грыз сухарь в своем детстве, и сухари были такие твердые, что у него по деснам кровь текла. И вот они вот прожили вот так вот в монашестве всю свою жизнь, 100 лет жизни, из которых каждый год настолько насыщен, что если бы его так раздробить, так по кусочкам, так и на плечи повесить, то нужно было бы 20, 30, 40 человек, чтобы эту тяжесть поднять. А они так жили. И мы хотим, мы, мирские люди, хотим жить долго. Говорит, много тебе лет, много этого лета, значит, там, 100 лет и так далее и тому подобное. На самом деле, есть люди, которые долго живут. Вот тот же Пимен, тот же Антоний Великий, тот же Иов по-чаевски, те же другие, они живут, там, ну, сотнями лет живут. Но как они живут? То есть для чего мы желаем друг другу жить долго? Чтобы что? Ну, чтобы, так сказать, наслаждаться, некое, что-то вкушать такое, духовное или телесное такое, и, в общем-то, так сказать, находиться на пике разных наслаждений. А эти люди живут долго для того, чтобы трудиться, трудиться, трудиться. Ora et labora – работай и молись. Работают, молятся, молятся, работают. С бесами воюют и другим помогают. Поэтому вот я бы хотел, чтобы мы с вами, исходя из сказанного, краткого, конечно, может быть, такого поверхностного, но все-таки, чтобы мы поняли, что почувствовали, прикоснулись к этой идее такой, что долго жить вообще, ну, в принципе, не надо. Зачем долго жить? Зачем? Чтобы вот дойти до состояния развалюхи, и чтобы тебя возили на каталке в доме престарелых? Для этого? А смысл? Доживи до 100 лет, например, да, но бодрым на своих ногах, как пишется про Моисея. Ну, 120 лет ему было. Но он, у него ни один зуб не выпал. И он телом был крепок, как сильный мужчина. И у него глаза не ослабели. То есть он без очков видел. То есть очков тогда и не было. Но он не слеп от старости. Ему было 120 лет. Он был крепкий, мужественный, сильный человек. Такой же был Антоний Великий. А почему они были такие сильные? Почему наши старики сегодня при там, избыточном питании, там, при процедурах физиологических, при всяких путешествиях, при том, при сём, почему вот они вот как-то такие вот не такие сильные, живут меньше и доживая до там, каких-то там годов, там, понимаешь, превращаются уже в не в то, что хотелось бы, как бы слабеют. Память слабеет, нравственность тухнет. Молитвы нет, трудов нет, и это такое растительное состояние. Вот, очевидно, нет чего-то такого большого духовного. Вот очень хочется, чтобы человек имел такую духовную направляющую. Вот сегодня, повторяю, мы празднуем память Иова по-чаевского. Этот человек, не знаю, те, кто знает его, те с радостью это имя услышат. Иов Почаевский, такой великий человек. Те, кто не знает его, то я вот вам расскажу про него кратко. Значит, это 16 век, середина 16 века, Волынь. Человек родился в православной семье, в 10 лет захотел быть монахом. Ушел в монастырь и удивил всех жесткостью своей жизни. То есть раньше всех просыпался, позже всех ложился. Мало что ел. С утра на службе. Все послушания исполняет. Никому не прикословит. В устах молитва. Старики-монахи, которые там много чего видали, думают, что за ребенок вообще, что такое? Откуда взялся? А он выше, 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 выше. Он говорит, слушай, ты должен быть игуменом. Ты серьезный парень, как бы. Ты вообще должен командовать другими. Как только он это услышал, он сбежал из монастыря одного в другой. Туда пришел, говорит, ты кто? Я простой монах. Ну, давай монашествуй. Он там начал монашествовать. А знаете, как это самое, допустим, если вот осел скажет, что он жеребенок, то его через день расшифруют. Через полчаса даже. Только раз он загиикает, понятно, что это осел. И также и святой человек. Он полдня только поживет с тобой. Ты же, брат, ты не простой. Ты, наверное, какой-то святой. И вот тут же расшифровали. Он говорит, слушай, ты вообще ты сильный, ты большой, ты должен быть игуменом. Иов и оттуда убежал. Пришел на Почаевскую гору. А Почаевская гора – это такая интересная гора в Западной Украине. Это поляки считают, что Польша, украинцы считают, что Украина, русские могут считать, что это Россия, потому что она была в составе Российской империи. Вот. Но так или иначе, это Божия гора, на которой Матерь Божия явилась однажды и наступила стопой своей святой, значит, на вершину горы, и там отпечатлелся ее оттиск ее стопы, и потекла вода оттуда. Она течет до сегодняшнего дня. Там источник водички от стопы Почаевской Божьей Матери. И там жили монахи, там был монастырь, там отдельная целая история. И Иов пришел туда, в Почаев. И тоже пришел такой, как такой сиромаха такой, пришел такой, говорит, ты кто? Говорит, ну я монах там. Ну давай монашествуй. Он начал монашествовать. И опять-таки раньше всех встает, позже всех уходит из храма. Все, что сказали делать, делает, никому не прикословит, ни с кем не ругается, ничем ни о чем не раздражается. Ну и, знаете, такой, как ракета в небо идет. Такой, идет ракета в небо, то есть ее не остановишь. Если ее правильно направили, как бы там топлива хватает, как бы она идет в небо, как бы все, все, уходи в сторону. Ракета поднимается. Ну и понял, что он непростой человек. И его там в третьем монастыре сделали опять игуменом. И вот там он стал Иовом Почаевским. И этот святой Иов, он в честь Иова взял себе имя, он был Иван вообще. Иван по фамилии Залізо. Это украинское слово, значит железо. То есть он был, у него фамилия бы Иван Железо. Он был железный, как железный был. Если бы он был по-настоящему железный, то железо бы сгнило, уже бы соржавело, бы заскрипело и уже обтрухлявило. А он был крепче, чем железо. Он вставал, трудился, работал, деревья сажал, воду таскал, там гноем деревья обкладывал, на просфорне трудился. Вообще работал как раб на всех работах, хотя был игуменом. Вот, и прожил он, в конце концов, в монастыре 100 лет, в общем-то, ну, всей жизни было его 100 лет, а в монашестве 90 лет прожил. Он нашел себе на скале Почаевской такую, там, в монастыре, такую себе яму, такую, ну, как, знаете, змеиный лаз такой, чтобы можно было на брюхе заползти в такую нишу между камнями. И там он молился сутками. Иногда некоторые такие святые братья, которые имели такую духовную великую жизнь, видели, что из этой пещеры, где Иов сутками находился в молитве, не переставая молился Богу, как будто бы языки пламени вырывались, как бы пламя огня такое выходило. Причем от долгого стояния на молитвах у него ноги гноились при жизни, у него пооткрывались на ногах раны, застоялась кровь в ногах, и были открытые раны, и сукровица текла такая смесь крови со слизью, вот, и он был такой, страдалец такой. А по смерти, вот сейчас его тело нетленное, его похоронили 100 лет спустя после рождения, то есть в 1000... 651 году, а 8 лет после смерти преподобного Иова явился он сам Дионисию, митрополиту Киевскому, и говорит ему: «Бог хочет через тебя открыть мои кости. Я Иов Почаевский». И исчез. Тот проснулся, перекрестился, думает: что такое, что приснилось, и лег спать. Опять ложится, засыпает, ему опять является Иов и говорит: «Бог хочет через тебя открыть мои кости. Я Иов Почаевский». И исчезает. Тут опять проснулся, думает: ну что такое. Потряс головой и лег спать. Опять ему является Иов и говорит: «Третий, последний раз тебе говорю, что Бог хочет через тебя открыть мои кости». Но это уже было с угрозой некой такой. Вот, и он говорит: что за Иов? Какой Иов? Где какой Почаев? А где Киев? Где Почаев? Там, елки-палки, там ехать. На машине сегодня ехать, там будь здоров, там, часов 8. Ну, может, больше. Может, меньше. Ну, там, короче, кусок дороги. А раньше там на подводах, там, в каретах, в кибитках, там это ж разные вообще. Это огромное расстояние. Где что? Какой-то Иов, какой-то Почаев. Ну, поехали в Почаев, поехали в Почаев. Раскопали, узнали про Иова, раскопали гроб, нашли тело, открыли тело, святое, нетленное, как живой. Так он как живой и лежит сегодня в Почаеве. Открывать можно раку этого святого человека, целовать ему руку, рука теплая. То есть он живой. И там, когда его открыли, когда его достали из земли, то там и были, конечно, исцеления всякие, там и бесы из людей выходили, и всякие кривые, хромые, слепые исцелялись. Вот. И было всем понятно, что церковь нашла великого святого, что у церкви открылся новый святой. Вот я хочу свести эти две мысли воедино, братья и сестры, что вот мы хотим долго жить. Возникает вопрос, как бы, зачем ты хочешь долго жить? И как ты хочешь долго жить? Если ты хочешь долго жить так, как ты сейчас живешь сейчас, как бы, то зачем тебе долго жить? Хочешь жить долго? Ну вот живи как святые. Вот святой человек жил 100 лет. Там Пимен Великий жил там 115 или там, не помню, 120 лет. Вот Иов Почаевский жил 100 лет. 100 лет. Хочешь так жить? Ну живи. Живи, как Иов, будешь жить 100 лет, 100%. Не ешь, не пей, молись, постись. Читай псалтирь, ходи в храм Божий, трудись. Все, что заработаешь, всем отдавай. И будешь жить 100 лет, еще будешь, может, 150 лет можешь прожить, может быть, даже 200 лет прожить можешь. Ну, кто тебя знает, может, ты великий святой. Вот если так, проживешь. А если ты хочешь, как бы, жить, так сказать, на себя, на свое, для своих там интересов, как бы так, да подольше, да послаще, да потише, да повкуснее, да поинтересней, да без греха, да без, без искушения, да и без труда, и без болезней, да и без борьбы, и без войны, и без ударов, и без боли, без слез. Ну, вот так вот просто пожить, чисто пожить. Чисто подольше пожить. Тогда получается большой вопрос. А зачем тебе долго жить? Зачем тебе так долго жить? Есть целая наука, геронтология. Советский Союз придумал, может быть, ну, может быть, не вот только он, но в СССР была такая наука, геронтология. Наука о старости, которая ставила своей целью продлить жизнь человека, независимо от его грехов. То есть грешишь ты, не грешишь, какая разница? Чтоб ты жил побольше. Вот. Ну и хотели, конечно, чтобы вожди, главная была мысль такая, чтобы вожди народа, коммунистические вожди, жили очень долго. И стремились к тому, чтобы там найти законы природы, которые бы позволяли жить вождям подольше. Чтобы там Сталин жил вечно, чтобы Ленин жил вечно, чтобы там Брежнев жил вечно. Вот такая была наука такая была. Вот геронтология. Такой. Институты были такие. Но все, конечно, это окончилось пшиком, потому что, ну, какой смысл жить вечно Сталину или Брежневу или Хрущеву. Там. Зачем? Это страшный абсурд. Если ты хочешь жить вечно, живи правильно. И здесь смешивается понятие долголетия с понятием правильной жизни. Вот я недавно читал в Азербайджане в 1960 году, кажется, умер некий Махмуд Аглы, не помню, как его там еще там имя, который родился в 1808 году, то есть прожил на свете 152 года, пастух, родил с женой своею, считая внуков и правнуков, 111 потомков в общей сложности к смерти своей, который сказал, что секрет моего долголетия очень простой. Я не врал и работал. Я всегда работал, никому не врал. То есть пить, курить там, это как бы даже не важно. Там, что я ел, там чистый воздух, там горный, там горная там, значит, атмосфера, там овцы, козы, там горы. Это все ерунда. Как бы я, говорит, работал всю жизнь и никому не врал. Вот, говорит, мой секрет долголетия. 152 года. В Азербайджане есть марка почтовая, посвященная этому Махмуду Аглы, который так долго прожил, потому что национальная легенда. То есть вот корни долголетия, они в безгрешности. Будешь грешить, ты в 40 лет уже будешь стариком, и сдохнешь, и до свидания. А будешь жить более-менее правильно, доживешь до 100 лет, как бы, все будет хорошо, и будешь молодой, и даже зубы твои не будут требовать пломб. Потому что у Моисея ни в одном зубе не было ни одной пломбы. А он дожил до 120 лет. В общем, такие вот интересные темы меня интересуют. Я думаю, что интересуют и вас, потому что мы хотим жить долго, хотим жить хорошо, хотим жить вкусно, хотим жить без греха. И все хотим вместе. А оно как-то вместе не очень получается, но тем не менее мы хотим. Хотим жить хорошо, вкусно, долго и без греха. Вот стоит об этом, конечно, подумать. Сегодня память Иова. 100 лет прожил человек, из них 90 лет в монашестве. А вчера была память Пимена Великого. 100 с лишним лет тоже прожил он, и все это в монашестве. Ну и вот мы живем сейчас свои там 35, 45, 50 и в могилу. 45 в могилу, 45 и в могилу. 32 и в могилу. Почему? Почему? Кушаем вкусно, образованные, комфорт. Чего не хватает? Чего-то не хватает. Давайте подумаем, чего не хватает. Ну ладно, и поехали вопросы. Вопросов больше, чем ответов, конечно, всегда. Но я думаю, что ответы у вас рождаются сами. Я готов уже слушать первого дозвонившегося. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Я по второй вопрос еще раз, секундочку, жалко. Слушайте, я читал вопрос, который дали мне на записке, на бумаге, и поэтому совсем не сконцентрировался на ваших вопросах, слушайте. Я даже сейчас, я попрошу вас перезвонить, потому что я читал, мне дали тут бумагу, понимаете, тут два вопроса, я имел слабость такой, так слушать вас и читать то, что мне принесли под нос. И поэтому давайте еще повторим ваши вопросы, попробуйте еще раз дозвониться. потому что мне очень кажется важным и то, что написали, и то, что вы спрашивали, и, короче, у меня разбежались глаза. Значит, у меня вопрос такой письменный, такой. В Евангелии притча про смоковницу, проклятую Христом, он никого не проклинал, только кроме смоковницы. Только дьявол отогнал и проклял смоковницу. Вот. И в другом месте говорится про другую смоковницу, которую Господь повелевает окопать, обложить навозом в ожидании плода. Относится ли это к разным категориям людей? Да, это относится к разным категориям людей. То есть смоковница в притче о обложении навозом – это любой человек, который замер в своей жизни и ничего доброго не делает. Его нужно окопать и унавозить, то есть унизить, смирить и потрясти. Вдруг он там зашевелится. Вот. А те, которые проклятые, это те, которые имеют на себе листья, но не имеют плодов. То есть листья есть, плодов нет. Это разные категории людей, вы совершенно правильно спрашиваете. Это спрашивает у нас Эльвира. То есть те, которые имеют листья, Господь приходит, листья есть. Он ждет, что там плод есть, а плода нет. И он проклинает ее. Это образ людей, которые имеют внешние дела, но не имеют за делами внешними ничего внутреннего. То есть, соответственно, это два разных рода людей. И второй вопрос такой тоже важный. Всегда ли мягкий человек, не желающий лишний раз ссориться и обижаться не любящий, и обижать не любящий, сомневающийся в своей правде, малодушен? Тонкая грань между мягкостью и малодушием. Одно ли это и то же? Слушайте, вы, пожалуйста, сохраняйте тонкую грань между малодушием и правдолюбием в сторону малодушия. То есть лучше не ругайтесь, потому что ругань, она правду в мир не приносит. То есть если вы захотите восстановить, скажем, там, справедливость в мире и скажете там, да вот сейчас я пойду, там, то-да-да-да-да-да, вот, то, скорее всего, вы просто будете еще одним участником смуты и лишней болтовни. Поэтому мне кажется, что в большинстве случаев, конечно, есть исключения, но в большинстве случаев человек, который не любит ссориться и молчит больше, чем борется, он более прав. Конечно, есть ситуации, когда молчать нельзя, когда нужно пойти и поругаться, и расставить точки над «и». Но эти ситуации требуют конкретного анализа, конкретного обсуждения, и я думаю, что здесь уже нужно рассматривать ситуацию уже конкретно. Но общее правило таково. Если можешь не ругаться, не ругайся. Если можешь не воевать, не воюй. И без твоей войны мир испорчен. Начнешь воевать, мир еще испортится еще больше. Так что вот про смоковницы и про ругань, мне кажется, это очень важные вопросы. И я зачитался этой бумажке и пропустил толком, извиняюсь, звонок предыдущего человека. Я прошу вас, не казнить меня строго. Есть звонок у нас еще, да. Да. Угу. Ну, брат ты мой, ты молодец. Они еще вилкой копают еще. Не только ложкой, еще и вилкой копают. И ножом копают в столовом. Молодец, спасибо тебе, спасибо, дорогой. Господь даст тебе здоровье. И всем, кто слышал нас, да будет это в урок. Это хорошо, это прекрасно. Человек не ел, не пил, ел там какие-нибудь там всякие там, то, что он сказал. Похудел, постройнел, как бы там мысли просветились, там грехи там отшелушились. И вот человек, так сказать, веселый, сильный и здоровый. Слава тебе, Господи. Это прекрасно, это прекрасно. То есть, ну, это в плане информации. Друзья мои, пост – это, конечно, красивая вещь. Это духовно красивая вещь. Помоги нам, Боже, почувствовать то, что пост – это духовно красивая вещь. Меня мучает совесть, что я пока читал его, значит, эти ответы и вопросы, пропустил, опять-таки, повторяю, что я одним глазом смотрел в бумажку, а другим слушал вас, значит, и я, по сути, вас лишил ответа, потому вы спрашивали, я вроде понимал все, что вы говорите, но упустил, ну, потому что, к сожалению, не Цезарь, у меня не получается слушать все вместе, оказалось так, я думал так. Поэтому, если вы сможете перезвонить, перезвоните, я... Извинюсь еще раз и выслушаю, и скажу то, что я думаю по вашему вопросу. Помянем, братья и сестры, о здравии раба Божьего Игоря, отца 6 детей, безработного. Помолимся Богу, чтобы Господь дал ему устроиться на работу. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный должен быть здесь. И остави нам долги наши, и кушай мы остальным должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, как Твое царство и силы и славу Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, веки веков. Аминь. Помяни, Господи, всех безработных мужчин, желающих найти работу, хотящих трудиться, чтобы кормить семьи свои. Помяни, Господи, раба Твоего Игоря, отца 6 детей. Помяни всякого раба Твоего, который хочет трудиться, чтобы быть кормильцем в семье своей. И буди им помощником, Господи. Аминь. 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 Да, есть звонок еще. Да, пожалуйста.
Я вот хотела бы задать вот какой вопрос. Ну, как бы, про... упомянули про смоков. А там говорилось, что было еще не время плодов. Я тоже очень понимаю. Почему все-таки ее проклял Господь? Ведь не время плодов. Ну, как она может...
Я понимаю. Я понимаю, да, спасибо, да. Смотрите, смоковница – это дерево, которое плодоносит всегда. То есть, примерно 11 месяцев в году на смоковнице есть плоды. Одно зеленое, другое чуть-чуть уже набирается фиолетового цвета, третье уже такое совсем такое зрелое, даже лопается от сока и падает там, отделяется. То есть смоковница – это мистическое растение. Мы не знаем, какие были растения в раю, но мы точно знаем, что там были смоковницы. Потому что когда Адам и Ева согрешили, Божию заповедь нарушили, они застыдились и опоясались смоковничными листьями. То есть смоковница имеет такие большие листья, жесткие, такие лопухи такие целые, такие как кленовый лист, такие по форме, но такие жестче и больше. Вот. То есть смоковница была в раю. И она такова, что она постоянно плод приносит. То есть ты приходишь к ней, и почти что не бывает такого, чтобы не было какой-нибудь спелой ягоды на ней. Одно уже завязывается, другое развивается, третье синее, четвертое уже там лопается от сока. Поэтому, конечно, здесь есть некий символ. Смоковница бесплодная – это есть некий символ еврейской синагоги, которая должна была бы быть верной Христу и узнать Его, и познать Его. Но она была не такая неспособная к этому, и поэтому они Христа не познали. В этом смысле они та смоковница, которая бесплодна и проклята. То есть, да не будьте плода вовеки. То есть, ты была плодовита раньше, а теперь все, до свидания. То есть, здесь символическое действие, здесь есть несколько действий. Одно из действий – это Христос показывает власть умершлять. До сих пор он всех исцелял. Он открывал слепым глаза, он выпрямлял горбатых, он бесов выгонял, и он кормил людей. По водам ходил, поднимал мертвых. А здесь он показывает власть не исцелять, а проклинать. У него есть такая власть тоже. Потому что Божья власть – это двоякая власть. То есть я исцелю, и я наведу болезнь. Я дам тебе жизнь, я тебе умершлю, если что. Так пишут книги Моисеева. Христос впервые в жизни, за всю свою жизнь, как спаситель на земле, он показал, что он умеет не только исцелять, но также и умершлять. Он это на смоковнице показал. Поэтому здесь мы имеем некий символ и указание на веру. То есть бесплодное дерево – это человечество, если уже еврейская синагога. Плоды должны быть постоянно, а их почему-то нет. Ах, нет, так пусть не будет. Да умрет это дерево. Оно умирает в знак того, что Христос имеет право умершлять тех, кто бесплоден. То есть бесплодные будут умершлены. А плод какой? Плод духовный есть, как пишет Павел к Галатам, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых не есть закона. То есть, если мы с вами не будем стремиться воспитывать в себе правильные чувства верующего, насаждать в себе добродетели верующего человека, то мы имеем смоковницу как знак того, что тоже Господь скажет, ну где плоды? Нету плодов? Да чтобы не было и вовеки. И он засыхает до корня. То есть это указ, это урок, это символ, это пророчество. То, что там не должно было быть плодов, это всего лишь маленький перерыв в плодоношении, когда их действительно могло не быть. Но здесь ни смоковница не виновата. Виновато человечество, которое смоковницей символизировано. Ну вот так, я думаю, можно об этом говорить. Да. То есть это речь не о дереве, речь о нас. То есть должны быть плоды. Уже пора, пора уже. А где они? Ну, нету. Ну, значит, извини меня. Может уже и не быть. Вот смысл сказанного. Да, еще алло есть.
Алло.
Алло.
Батюшка Андрей, это Александр, я вам звоню. Вот,
Да. Пожалуйста, пожалуйста.
Вы не сокрушайте, что пропустили звонок, ничего страшного в этом нет. Батюшка Андрей, вот я спрашивал, что вы говорили про долголетие, и как раз вот перед вашей передачей я как раз об этом думал, и вот, ну как вот я думаю, что люди вот раньше жили долго, даже вот по Писанию были люди, которые святые, жили по 800, по 900, даже больше лет, а вот чем дальше жизнь идет,
все понял,
тем
да.
Люди живут
да,
меньше, спасибо. Меньше и меньше. Почему? Вот у них даже, казалось бы, опыт есть меньше грешить, они знают это. И вот Бог их наказывает этим, что они в этой жизни, им делать нечего вот, земной, потому что они экзамен здесь не проходят. И вот он их отправляет туда, кого в ад, кого в рай, кого куда, в общем-то. Это одно. Потом вот, батюшка Андрей, хотел спросить вас такую вещь. Насчет... я вот запутался. Судить. Вот когда человека засовываешь, это, ну, конечно, это грех, нельзя судить. А вот если человека, допустим, хвалишь за дело, не просто так смеешься, а хвалишь, что человек чистый, хороший человек, это же тоже, получается, суждение человека. Имеет ли человек на это право, вот, который это говорит? Вот такая вещь.
Ну, что касается первого, конечно, спасибо, что перезвонили. Безусловно, мы стали слабее, и если мы бы дожили дольше, мы были бы хуже. То есть сокращение жизни человеческого рода, оно имеет нравственные основания. Если бы мы жили больше, мы жили бы хуже. Вот наблюдаем мы за стариками и думаем так, ну, наверное, он дожил до старости. Наверное, кстати, он так, кстати, мудрее там, и умнее. Там, и... Да ничего подобного. Болтуны, развратники, осуждатели, сплетники, пустобрехи и вообще бестолковые такие пустышки. Вот живут, так сказать, живут, без толку живут, такой выходят на лавочке там, возле, потрепать языком. И ничего подобного. Ни молитвы тебе, ни веры, ни знания. Приди к нему, допустим, тебе 20 лет, например, а ему там, ему 75. И ты типа щегол там молодой, там, да, ладно, 18, 17, 16 тебе лет. Ты приходишь, например, к старику, там, а ему там уже, там, уже за 70. И говоришь ему, там, я извиняюсь, как вас зовут? Он там, ну, там, допустим, там, Колей там назвали в детстве. Там, дядь Коля, слушай, ну вот скажи мне, как жить на свете? Ты спрашиваешь его, например, да, условно говоря, ты молодой пацан, например, там спрашиваешь, куда деда, который уже всю жизнь прожил. Ну и, может быть, тебе повезет, и ты нападешь на куда деда, который скажет тебе, сынок, ты обязательно работай. Работай, не ленись, зарабатывай, не воруй. Работай, много не бери, как бы, значит, а бери свое, зарабатывай. Потом женись на хорошей девушке, там, детей роди, там, дом построй, там, не знаю, там, ты там, то-то-то-то-то-то. Но бывают случаи, когда тебе скажут, слушай, а что ты хочешь вообще от меня? Я вообще, вообще ничего не знаю. Там, там, вон, иди, там, давай, там, вон, девки молодые, там, иди, там, зажигай, там, я уже старый, я уже не могу, а ты можешь, давай, вперед. Я бы сам пошел бы, но я уже старый. Бывают такие старики. Понимаете? И возникает вопрос, а зачем тебе долго жить? Тебе зачем долго жить, если ты дурак? Ты дожил до старых лет, ну ты, извини меня, ты старый дурак. Ты никого ничему не можешь научить. Я тебя спрашиваю, например, там, а как мне, например, ну, скажем, искать невесту? Говорит, да как ее искать? Там иди на дискотеку, там, да ищи, например, да, тебе говорит, дед говорит. Там, на танцах. Вот я на танцах пошел, нашел себе там, поженился, развелся, потом пошел, нашел другую, там, поженился, развелся, пошел, нашел третью, поженился, развелся, там. И так я 8 раз женился, так это делай. И что это такое, понимаете? То есть люди, дожившие до старости, они могут быть абсолютно лишены жизненного опыта. Они могут быть абсолютными пеньками. И это великая печаль. И это причина того, что они не живут до 100 лет, до 130 лет, до 140 лет, до 200 лет. Зачем тебе жить долго, если ты дурак, прости Господи? То есть тебе нужно дожить там 70-80, до свидания, 78, до свидания, 78, до свидания. Ты бесполезен, как бы. Понимаете, вот в чем это трагедия мира, это печаль, но это факт. Я в детстве, уже после армии, я ходил к старикам и приходил к ним на лавочке, садился с ними рядом и спрашивал, деда, я извиняюсь, ты сколько лет прожил? Он говорит, там, ну, 80. Ты что в жизни понял? Расскажи мне там, вот мне там 20 лет, например, там 21 год, там 22 года. Ну, мне интересно, как бы, я не понимаю еще ничего. Ну, зачем жить на свете вообще? Как жить на свете? Слушайте, сколько дурости я наслушался от стариков, это просто несусветное вообще количество. Это просто были маразматики, как это, ни один из них мне ничего хорошего не сказал. Они мне несли такую ахинею, я приходил и спрашивал, так вот там деды сидели, там в шахматы играли, там, или там голубей кормили, там просто сели там на лавочке, там отдыхали. Это были просто какие-то банды идиотов, понимаете, какие-то банды маразматиков, то есть никто. Кто ничего мне толком не сказал. То есть, слушай, там, найди хорошую жену. Самое большое счастье, например, допустим, вот, например, если представлю, например, я старый, например, там, хряк, я сижу там, я уже развалюсь на части, мне 80 лет, например, там, мне приходит какой-то парень, говорит, дед, слушай, что самое главное в жизни? Я говорю, слушай, найди хорошую жену. Молись Богу, чтобы тебе Бог дал хорошую жену. Вот будешь иметь хорошую жену, будешь счастливый человек. А нет, будешь несчастный. Хоть ты будешь там Нобелевский лауреат, все равно будешь несчастный. Ну, допустим. Или, например, там, парень, там, учись. Пока мозги работают, учись. Как можно больше набирайся знаний. Все знания пригодятся. Или, например, там, ходи в церковь постоянно. Ходи в церковь в воскресенье, в субботу, в среду, в пятницу. Ходи, молись, 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 молись. Господь тебе поможет, например. Или что-нибудь еще такое. То есть, ну, вот что-нибудь такое, такое, такое большое такое, да, красивое. Ничего такого я не слышал. Сколько стариков я не спрашивал, как жить и зачем жить, никто мне ничего не сказал. А я спрашивал десятки стариков. Я потом перепугался, я мог бы их сотни спрашивать. Я перестал их спрашивать, понял, что они просто ничего не знают. Они просто состарились, ослабели в уме, как были молодыми, были грешниками, так они и в старости грешники. Просто в молодости не были сильные грешники, а в старости стали слабые грешники. И все. Это позорное явление меня просто убило. Поэтому нельзя жить человеку 200 лет. Зачем 200 лет коптить небо старому грешнику? И 300 лет, и 400 лет. Зачем ему жить долго на этому безумному, никудышнему, никому не нужному грешнику? Зачем ему жить на свете? Он никого не любит. Его никто не любит. Он всех замучил уже. Детей, внуков, правнуков. Они уже от него устали. Он никому ничего полезного сказать не может. У него нет ничего полезного в душе. Кому ты нужен, ты, старый человек? Кому ты нужен, если у тебя в голове нет ничего святого, в сердце тоже? Вот тебе и фокус, понимаете? Вот это катастрофа современной цивилизации. Если, например, какой-нибудь араб, какой-нибудь бедуин, там, я не знаю, как у них там вообще на самом деле, потому что, может, у них тоже такого нет уже, там, бежит там к аксакалу, к какому-нибудь там старику, там, говорит, там дедушка, там, у меня проблема, там, я полюбил девочку, не знаю, как поступить, там, посоветуй. И дедушка говорит ему, там, подожди, сынок, дай подумаем, там, а кто она, а какая она, там, как ее зовут, там, что ты думаешь про нее, там, дай помолимся, давай подумаем, там, давай то-то. То есть, может быть, если у них есть так, то они лучше нас. Если и у них этого нет, то они тоже исчезнут, как и мы. Но в большинстве своем люди, как бы, они просто они живут вообще непонятной жизнью, понимаете? Его спрашиваешь, зачем ты живешь? Он не знает. Слушай, отец, ты же прожил уже 80 лет, например, да, условно говоря. Но ты же должен был что-то понять в этой жизни. Вот мне 30, например, я хочу понять что-нибудь. Скажи мне, что ты понял? Он говорит, я ничего не понял вообще. Я хочу быть молодым, как бы, хочу с девушками танцевать. Хочу поехать в Сочи, как бы, значит, и на площадке там, закадрить себе какую-нибудь там бабу, например, там 40-летнюю. Вот все, что я хочу. И все, это правда. Я не фантазирую, это то, что я слышал. Ты знаешь, сынок, вот здесь на углу этой улицы и другой продавали раньше такое хорошее пиво. Вот мне уже 85, и я вспоминаю, как 40 лет назад здесь было такое вкусное пиво. Говорит мне старый хряк, у которого молодой щенок, я, спрашивает, слушай, дед, зачем жить на свете вообще? Ты же уже старый, тебе умирать скоро, ты же, наверное, что-то понимаешь. И он мне говорит, друг, ты знаешь, сынок, здесь было хорошее пиво раньше. Ну что это такое? Вот тебе и секрет, почему мы быстро умираем, а зачем нам жить? Если у нас такое дерьмо в голове, то зачем нам жить, простите меня, зачем? Зачем жить на свете долго, если у тебя в голове такая чушь? Старые люди раньше были мудрецами, носителями мудрости. Современные старики не являются носителями мудрости. Бабки современные, понимаешь, в шортиках бегают с папиросками. Деды современные, понимаешь, на малолетках женятся. И все хотят быть молодыми, и все хотят грешить. Но это же проклятая жизнь на самом деле, понимаете, это же проклятая жизнь. В ней же нет ничего святого. И вы хотите жить долго, вы не только долго жить не будете, вы умрете быстро, бесславно и бессмысленно. Нужно сказать каждому человеку, который меня слышит сейчас в этом эфире. Это, конечно, ну, опять-таки, да, может быть, там, нетолерантно, там, понимаешь, там, резко, там, некрасиво, там, еще там, всякое такое. Ну, пардоньте, друзья. Ну, а что? О чем мы вообще говорим? Если старики уже не старики, а молодые, развратные, молодежь развратная такая, что ты на исповеди, приходит какой-то щенок какой-нибудь, там, 15-летний, рассказывает тебе такое на исповеди, что раньше такое 40-летний рассказывал. И приходит старый человек, которому 70 лет, и то же самое рассказывает. То, что раньше он не рассказывал, потому что ему это уже было неинтересно, а ему интересно уже сегодня. Сегодняшние 70-летние хряки, им то же самое интересно, что интересно 14-летнему сопляку, развращенному через гаджеты, через интернет, там, через всякие такие, понимаете? Ну что вы хотите, чтобы мы были толерантные, чтобы мы были спокойные такие, пушистенькие такие? Давайте любить друг друга. Куда, кого любить? Вы что, с ума сошли, что ли? Да вообще мы погибаем на самом деле. Молодежь сумасшедшая, старики развратные. Куда дальше приехать? Вот мы и не живем долго, мы умираем быстро. Видимо, Бог так хочет. Господь говорит, да слушайте, о чем с вами вообще говорить, слушайте? Давайте побыстрее с пляжа. 60, до свидания, 60, до свидания, 45, до свидания, 50, до свидания, рак, до свидания, автомобильная авария, до свидания, автомобильная катастрофа, до свидания. А чего с вами делать вообще? Вы бесполезные. У вас ни одной мысли нет хорошей. У вас в голове вообще непонятно, что творится. У вас пустое сердце. Вы думаете о жизни только с задницей и придатками, какими-то железами, внутренней секрецией. То есть там, где вырабатывается семя, и там, где, значит, извиняется, какается то, что остается после пищи. Вот это все точки вашего мышления о жизни. Только чрево и задница. Все. И что? Будете жить долго, будете жить счастливо. Да не будете вы жить счастливо. Вы сдохнете и исчезнете. Это не я сказал, между прочим. Это сказал другой. А другой очень сильный. Другой сильнее всех. Поэтому прошу не обижаться, друзья мои. Вот. Мы, конечно, хотим жить долго, хотим жить счастливо. Вот Иов Почаевский жил 100 лет. И молодец, потому что он жил по-настоящему. Он просыпался в 3 часа ночи или в 5 часов утра и на молитву становился. И он до сих пор живет. Он живой. У него тело теплое, у него ручки светлые. У него, к нему поцеловать его руку – это за счастье, потому что у него рука теплая. Он живой. А вот по улицам трупы ходят, понимаешь, такие, и думают, что они самые главные. Завтра их не будет, никто про них не заплачет даже. За грешника никто плакать даже не будет. Сегодня ты сдох, завтра про тебя забыли. Вот в чем, понимаете, весь ужас нашей жизни. Так что я опять психанул, конечно, я прошу прощения, но ничего не сделаешь. Я буду психовать и дальше, пока буду в эфире. Еще и звоночек у нас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Вопрос у меня первый по посланию апостола Павла к Галатам, 6 глава, 3, 4 стихи и 5. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый-то испытывает свое дело, и тогда будет иметь ту фагу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя».
Прекрасно.
Вот, не совсем понятно.
А что непонятно?
Ну, вот непонятно, что значит «и будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». Вот похвала в себе, а не в другом, что имеется в виду и какое бремя имеется в виду. Это у меня первый вопрос. И второй вопрос такой из жизни уже. Как-то человек молится, он должен сосредотачиваться на словах молитвы. Но это очень с трудом получается, и очень трудно получается, и мысли всякие разные приходят во время молитвы. Но бывает, что очень даже спасительные и хорошие мысли приходят, нужные, скажем так. Вот как к ним относиться? Стоит ли их игнорировать, отбрасывать, или все же...
При молитве нужно отбрасывать все, даже самые святые мысли. Все, что при молитве вас посещает, все отбрасывайте, это все неважно. Потому что вы молитесь Богу, и Бог важнее всего, и все мысли, приходящие при молитве, это соблазны и искушения. Все в сторону, все в сад, в сад, в сад, в сад. А что касается Галатам 6 глава, значит, то имейте в виду, что речь здесь идет со следующим. Павел говорит нам о том, что ты не спасешься чужими трудами и чужим спасением. Если, например, Яков пишет, например, что если кто-нибудь обратит кого-то от грехов его и возвратит его к покаянию, там, нормальной жизни, да, то он покроет множество грехов своих, имеется в виду, и душу спасет, чужую и свою. То Павел здесь говорит, что не надейтесь, что вы, спасая других, спасете себя. То есть похвалу будешь иметь только в себе, а не в другом. Например, ты скажешь, там, я грешник, но я других спас. Говорит, ничего подобного. Имей похвалу в себе, то есть собой хвались. Он отсекает от нас здесь, это жесткие слова для проповедников и для учителей Евангелия. Потому что некоторые считают, например, да я других спасу, например, там, а другие спасут меня, например. Ну, то есть я, например, грешник, скажем, там, я жру, извиняюсь, там, по ведру в день и не собираюсь там поститься. Ну, я привык там много кушать, извиняюсь. Вот. Но я других спасаю. Я буду всех учить, там, лечить, там, тра-та-та. Они будут молиться, Бог меня простит. Павел говорит, нет. Говорит, каждый будет иметь похвалу в себе, а не в другом. То есть ты спасай других. Но если сам не будешь спасаться, погибнешь. То есть он вырывает у нас возможность самооправдания. Хотя другие апостолы, в том числе Яков, брат Господний, дают нам некую надежду, что ты, может, других спасешь, сам спасешься. Павел здесь радикально поступает, говорит нам, что мы должны все-таки иметь в виду себя самих тоже, а не только других. Вот. Вот такие вкратце дела. Ну и, скажем, крайний сегодня звонок, потому что уже время подходит к концу.
Алло.
Да, алло.
Здравствуйте. Ваше преподобие, вы знаете, вы как-то, вы уж меня простите ради Христа, но я думаю, что я выскажу мнение, наверное, не только свое, а и других радиослушателей. Потому что, насколько я представляю, аудитория наша, все-таки радио Радонеж, это люди, ну, по большей части даже, как мне кажется, я, конечно, не знаю, но так представляется, что это люди пожилые. И, понимаете, так ополчаться, и так ругаться, и так, это совершенно, знаете... Я боюсь, что вы тогда долголетним на земле не будете, если вы так будете, так сказать, на старших экстраполировать какой-то свой опыт. Понимаете, то, что, например, вам в жизни не попались какие-то люди, которые могли бы дать вам какой-то мудрый совет, совершенно не значит, вернее, не то, что не попались, а то, что они вам его не дали. Мне кажется, это можно объяснить совершенно по-другому. Понимаете, такие пафосные вопросы не задают вот... так сказать, на площадке домино. Вот недавно Захар Прилепин рассказывал, что отец, которого он очень любил всю жизнь и до сих пор, это главный как бы человек в его жизни, он совершенно не задавал, не говорил, не учил его жить. И понимаете, люди, может быть, эти, к которым вы обращались, они по своему целомудрию, так сказать, просто не стали на такие вещи, на пафосные, отвечать о смысле жизни и так далее, не имея, может быть, навыка разговаривать. То есть вот нужен какой-то совершенно подходящий случай. И вот хотелось бы все-таки заступиться за людей. И я не знаю, может быть, вы все-таки как-то в таком эйфорическом состоянии, так сказать, постараетесь себя сдерживать, так все-таки невозможно, простите.
Да что прощать-то вас, вы меня не обижаете. Я просто говорю то, что знаю, а вы говорите то, что вы знаете. И мы говорим о том, что мы хотели бы, а не о том, что есть на самом деле. Что, о чем это? Можно целую дискуссию развить на самом деле о том, каковы старики есть, какие они должны быть. Я могу похвалить стариков, у меня хватает для этого слов, и опыта хватает на самом деле. Но что тут вообще, о чем тут колотить-то на самом деле? То есть вы меня не обижаете на самом деле ничем. Просто я бы хотел, чтобы старики были лучше, чем они есть, как и молодые тоже, и зрелые, такие все. Вообще-то вообще пустое, на самом деле, пустое. Ваша реплика принимается, как бы, но она на самом деле пустая, потому что все по-другому. Все по-другому, друзья мои. Все горбатое, все по-другому. И наше время вышло, к сожалению. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.